Глава вторая. Кабинет был настоящим музеем. Здесь находились все образцы минерального царства, снабженные этикетками и разложенные в полном порядке по трем крупным разделам минералов – горючих, металлических и камневидных. Как хорошо мне были знакомы эти безделушки минералогии. Как часто я, вместо того, чтобы бездельничать с товарищами, находил удовольствие в том, чтобы сметать пыль с этих графитов, антрацитов, лигнитов, каменных углей и торфов. А битум и асфальт, органические соли – как тщательно их нужно было охранять от малейшей пылинки. А металлы, начиная с железа и кончая золотом, относительная ценность которых исчезла перед абсолютным равенством научных образцов. А все эти камни, которых достаточно было для того, чтобы заново построить целый дом на Королевской улице и даже с прекрасной комнатой вдобавок, в которой я мог бы так хорошо устроиться. Однако, когда я вошел в кабинет, я думал не об этих чудесах. Моя мысль была всецело поглощена дядюшкой. Он сидел в своем поместительном, обитом утрехтским бархатом кресле и держал в руках книгу, которую рассматривал в глубочайшем изумлении.
«Какая книга! Какая книга!» — восклицал он.
Этот возглас напомнил мне, что профессор Лиденброк время от времени становится библиоманом, но книга имела в его глазах ценность только в том случае, если она являлась такой редкостной, что ее трудно было найти, ну или, по крайней мере, представляющий по своему содержанию какую-нибудь научную загадку.
«Ну», — сказал он, — «разве ты не видишь? Это бесценное сокровище. Я открыл его утром в лавке еврея Гевелиуса».
«Великолепно», — ответил я с притворным восхищением.
И действительно, к чему столько шума из-за старой книжонки в кожаном переплете, из-за старинной, пожелтевшей книжки с выцвевшими буквами? Между тем, профессорские восторженные восклицания не прекращались.
«Посмотрим. Ну разве это не прекрасно?» — спрашивал он самого себя и тут же отвечал. «Да это прелесть, что такое? А что за переплет? Легко ли книга раскрывается? Ну, конечно, ее можно держать раскрытой на любой странице. Но хорошо ли она выглядит в закрытом виде? Отлично! Обложка книги и листы хорошо сброшированы, все на месте, все пригнано одно к одному. А что за корешок? 7 веков существует книга, а ни единого надлома. Вот это переплет! Он мог бы составить гордость Базилиана, Клосса и Пергольда!»
Рассуждая так, дядюшка то открывал, то закрывал старинную книгу. Я не нашел ничего лучшего, как спросить его, что же это за книга, хотя она и мало меня интересовала.
«А какое же заглавие этой замечательной книги?» — спросил я лицемерно.
«Это сочинение!» — отвечал дядюшка, воодушевляясь, — носит название Хеймскрингла. Автор его — Снорре Турлессон, знаменитый исландский писатель XII века. «Это история норвежских канунгов, правивших в Исландии».
«Неужели?»
— воскликнул я, сколько возможно радостнее.
«Вероятно, в немецком переводе».
«Фу ты!» — возразил живо профессор. «В переводе! Что мне делать с своим переводом? Кому он нужен, твой перевод? Это оригинальный труд на исландском языке, великолепном, богатом идиомами и в то же время простом наречии, которым, не нарушая грамматической структуры, уживаются самые причудливые словообразования».
«Как в немецком языке», — прибавил я, подлаживаясь к нему.
«Да»,
— ответил дядюшка, пожимая плечами.
«Но с той разницей, что в исландском языке существуют 3 грамматических рода, как в греческом, и собственные имена склоняются, как в латинском».
«О!»
— воскликнул я, превозмогая свое равнодушие.
«Какой прекрасный шрифт!»
«Шрифт? О каком шрифте ты говоришь, несчастный Аксель? Дело совсем не в шрифте. Ах, ты верно думаешь, что книга напечатана? Нет, глупец, это манускрипт, рунический манускрипт».
«Рунический?»
«Да. Ты, может быть, попросишь объяснить тебе это слово?»
«В этом я не нуждаюсь», — ответил я тоном оскорбленного человека. Но дядюшка продолжал еще усерднее поучать меня, помимо моей воли, вещам, о которых я и знать не хотел.
«Руны», — продолжил он, — «это письменные знаки, которые некогда употреблялись в Исландии и по преданию были изобретены самим Одином».
Скандинавская мифология — высший из богов.
«Но взгляни же, полюбуйся, нечестивец, на эти письмена, созданные фантазией самого бога».
Вместо того, чтобы ответить, я готов был упасть на колени, ведь такого рода ответ угоден и богам, и королям, ибо имеет за собой то преимущество, что никогда и никого не может обидеть. Но тут одно неожиданное происшествие дало нашему разговору другой оборот. Внезапно из книги выпал полуистлевший пергамент. Дядюшка накинулся на эту безделицу с жадностью вполне понятной. В его глазах ветхий документ, лежавший, быть может, с незапамятных времен в древней книге, должен был, несомненно, иметь очень большую ценность.
«Что это такое?» — воскликнул дядюшка.
И он бережно развернул на столе клочок пергамента в 5 дюймов длиной, в 3 шириной, на котором были начертаны какие-то знаки, достойные чернокнижия. Вот точный снимок с рукописи. Мне крайне необходимо привести эти загадочные письмена по той причине, что они побудили профессора Лиденброкка и его племянника предпринять самое удивительное путешествие XIX века. Профессор в продолжении нескольких минут рассматривал рукопись. Затем, подняв повыше очки, сказал:
«Это рунические письмена. Знаки эти совершенно похожи на знаки манускрипта Снорре. Но что они означают?»
Так как мне казалось, что рунические письмена — лишь выдумка ученых для одурачивания простого люда, то меня отнюдь не огорчило, что дядя ничего не мог понять. По крайней мере, я заключил это по нервным движениям его пальцев.
«Ведь это все же древнеисландский язык», — бормотал он себе под нос.
И профессор Лиденброк должен был, конечно, знать, какой это язык, ведь недаром он слыл замечательным языковедом. Он не только прекрасно понимал 2000 языков и 4000 диалектов, которые известны на земном шаре, но и говорил на доброй части из них. Встретив непредвиденное затруднение, он собирался было впасть в гнев, и я уже ожидал бурную сцену, но в это время на каминных часах пробило 2. Тотчас же приотворилась дверь в кабинет, и Марта доложила:
«Суп подан».
«К черту суп!» — закричал дядюшка. «И того, кто его варит, и того, кто будет есть его!»
Марта убежала. Я поспешил за нею и оказался, сам не знаю как, на своем обычном месте за столом. Я подождал некоторое время. Профессор не появлялся. В первый раз, насколько я помню, его не было к обеду. А какой превосходный обед! Суп с петрушкой, омлет с ветчиной под щавелевым соусом, на жаркое телятина с соусом из слив, а на десерт — оладьи с сахаром, ко всему этому еще прекрасное мозельское вино. И все это дядюшка прозевал из-за какой-то старой бумажонки. Право. Как преданный племянник, я почел себя обязанным пообедать и за него, и за себя, что и исполнил добросовестно.
«Невиданное дело», — сказала Марта. «Господина Лиденброка нет за столом».
«Невероятный случай».
«Это плохой признак», —
продолжила старая служанка, покачивая головой. По-моему, отсутствие дядюшки за столом не предвещало ровно ничего, кроме ужасной сцены, когда обнаружится, что его обед съеден. Я с жадностью доедал последнюю оладушку, как вдруг громкий голос оторвал меня от стола. Одним прыжком я был в кабинете дяди.